Глава 10. Святославль, дом Алероевых.
«Оль, ты сама в такой же ситуации побывала»,
— говорила Аполлинария Наталья Шансова, сидя на кухне у Алероевых.
«Ты меня понимаешь. Хорошего парня вы с Эльвирой вырастили, не взял он от нас благодарность. Но мне не по себе от этого как-то, как и мужу. И не жалко тебе такую вещицу отдавать».
Бережно расправив перед собой на столе жемчужное украшение, спросила Аполлинария.
«Я с ним мысленно распрощалась, еще когда Саша в отпуск уезжал», — ответила Шансова. «Так что нет, мне не жалко. Хочется отблагодарить твоего сына за его огромную помощь и закрыть эту историю. А то у меня все время такое ощущение, что это еще не все. Что эта история еще не закончилась. Понимаешь, о чем я?»
«Понимаю», — кивнула Поля, напряженно глядя на нее.
«Ахмат мне тоже говорил, что у него прямо камень с души свалился после того, как он Пашу отблагодарил. Вот. Так что передай это Галие, пожалуйста. Пусть носит с удовольствием. С самыми лучшими пожеланиями и благодарностью от нашей семьи».
Москва. У дома Ивлевых. Пока на улицу бежал через 3 ступеньки, чуть ноги не переломал. Выскочил из подъезда, и тут же Лина сразу сделала вид, что только что подошла, и руку сразу отцепила от Загида. Посмотрел на нее пристально, и она сразу в подъезд прошмыгнула. Тут и Марат вышел. «Вот ни на минуту нельзя одного оставить», — заметил я укоризненно, глядя на Загита. А он только удивленно взглянул на меня, типа «А что случилось?». Махнул рукой, мол, ничего, и начал таскать очередную партию тюков и коробок к лифту. Про Лину ему рассказать обязательно нужно, но сделать это надо не в форме сплетни. Такого он не любит, а в форме подачи фактов. И еще хорошо подумать, как все это правильно организовать, чтобы не вызвать отторжение этой информации. Так об этом задумался, что едва на пальце левой ноги один из ящиков не приземлил. Покрутил головой, очухиваясь. «Ну ее нафиг пока эту Лину, а то еще покалечусь тут. Вроде время еще есть с ней разобраться, ишь, чего удумала. На моего свекра нацелилась». Северная Италия, город Бальцано. Получив вечером в пятницу от детективов подробный отчет о составе местной преступной группы и ее дислокации, Тарек решил пойти на переговоры с главарем. Это надо было сделать до того, как будет проведена акция против сицилийцев. Взяв с собой двоих своих телохранителей, Тарек отправился на встречу с главой местной банды Винченцо Грава по кличке Коппа, прямо по месту его жительства. Предварительной договоренности о встрече не было, и коп очень настороженно отнесся к визиту Тарека к нему домой. «Я понимаю, мистер Грава, насколько неожиданным является для вас мой визит», — начал Тарек. «Но мне хотелось бы с вами обсудить один важный вопрос. Если вам необходимо время, чтобы навести обо мне справки, мы можем договориться о встрече позднее». «Я знаю, кто вы», — ответил ему коп. «Правда, не ожидал, что у вас такой хороший итальянский язык». «Изучал в университете», — кивнул Тарек. «Тогда, может, не будем терять время? Где бы мы могли с вами поговорить?» Коппа предложил пройти к ближайшему кафе. Там было несколько уличных столиков, и Тарек согласно кивнул. «И охране удобно наблюдать, и второсортное кафе посещать не надо». «Я так понимаю, вы знаете, что я купил фабрику Розы Росса», — начал Тарек, когда они с Коппой заняли столик, а его охрана заняла позицию рядом. «Знаю», — подтвердил Грава. «А депутат Рикардо Пирес вам знаком?» «Кто ж его не знает?» — недобро усмехнулся он. «А то, что он связан с заезжими сицилийцами, вам известно?» Коппа на мгновение застыл, переваривая эту информацию, а потом кивнул, будто знал это. Но от Тарека не укрылась его замедленная реакция. «Отлично», — подумал он, — «я смог его удивить. Значит, скорее всего, сможем договориться безо всяких проблем». «У меня к вам предложение», — придвинулся ближе к собеседнику Тарек. «Я разберусь с залетными мафиоза, а вы возьмете на себя Пиреса и объясните ему, что если здесь появится еще хоть один сицилиец...» В глазах Коппы мелькнула злорадная искорка. «Похоже, он с большим удовольствием поговорит с депутатом», — подумал Тарек и улыбнулся. «Когда вы разберетесь с сицилийцами?» — спросил Коппа. «Скоро».
«Как я об этом узнаю?»
«Поверьте мне, об этом весь город будет знать». Коппа, пристально глядя в глаза Тареку, медленно моргнул, соглашаясь на его условия, и протянул руку на прощание.
«Приятно было познакомиться», — впервые улыбнулся он, — «вполне дружески».
«Взаимно», — ответил Тарек, улыбнувшись в ответ одними губами.
Закончили таскать вещи. Я только спустился к машине, чтобы ее отогнать подальше от подъезда, как ко мне подскочил Роська.
«Я вас поздно заметил в тот раз», — рассказал он. «Пока оделся, вы уже уехать успели. Я сейчас», — крикнул он и скрылся у нас в подъезде. Сказать по-честному, я ничего не понял, но размышлять над этим было некогда. Отогнал машину, вернулся к подъезду и, зайдя в него, услышал топот множества ног сверху. Кто-то бежал по лестнице вниз. Вскоре по лестнице скатился Родька, а за ним степенно спустились Гриша и Николай, капитан.
«Ого, кого я вижу?» — обрадовался я приятелю. «Вернулся?»
«Я еще в понедельник вернулся», — ответил он. «Зашел к тебе там».
Он так смешно изобразил губами пшик, что сразу стало ясно, что он не очень трезв. Но мы смеялись на весь подъезд. Поднялись к нам. Галия с Ириной Леонидовной бродили по квартире уже в сопровождении главбуха мебельной фабрики, как по музею, вертя головами и рассматривая все вокруг. Восторгов у всех женщин было море, слов не было, одни междометия. Галия, немного пообыкнув, выступала в роли экскурсовода. Но сама еще не все успела рассмотреть, поэтому периодически радостно взвизгивала. Особенно в диком восторге она была от санузлов. А когда повернулась ко мне, внимательно рассмотрев мою мозаику на кухне, можно было подумать, что она инопланетяна видела. «Что, дорогая, не зря плитку прогревала», — подошел я к ней, чрезвычайно довольный, и поцеловал. Наконец, женщины, немного придя в себя, отпустили главбуха домой, пригласив ее на новоселье, и принялись разбирать многочисленные сумки с продуктами. А нам с Загитом поручили детей развлекать. «Как же дома хорошо», — сказала Галия. «Плита родная сделала, она вид, что обнимает ее. Так смешно было. Мы ушли в большую комнату с мужиками, чтобы не мешать женщинам».
«Ну, рассказывай», — обратился я к Николаю. «Как рейс прошел?»
«Да в этот раз без особых приключений», — ответил он. «Разве что боцману на башку здоровенная рыбина свалилась».
Начал хихикать он, вспоминая об этом.
«Альбатрос большую рыбину поймал и жрал, сидя на мачте крана».
«Уже смешно», — начал смеяться я.
«Да подожди. Боцман только проснулся, вышел, а тут такой подарок сверху прилетел. Вся рожа в крови, глаза залило. Так перепугался с просонью, что чуть за борт не прыгнул».
«Блин, нарочно не придумаешь»,
— улыбаясь, заметил Загид. Николай успел вспомнить еще несколько смешных случаев, и нас позвали за стол на кухню. Посидели очень душевно. Воспользовался случаем и пригласил Гришу с Родькой и Николая к нам на новоселье в следующую субботу. В воскресенье поехал в деревню. Отвез бабушке презент от Шанцева, банку икры и рыбы. Заодно решил тузика забрать.
«Как у Шанцева с Ириной?» — спросила бабуля. «Не слышал?»
«С мамой говорил в пятницу. Вроде она работает, все нормально. Помогло твое вмешательство, похоже».
«Ну и славно»,
— кивнула бабушка. Надолго задерживаться не стал, поехал домой. Ирина Леонидовна на радостях, что домой вернулась, выходной взяла. Галия там одна с детьми. Загид, конечно, на подхвате, но все же... Но, блин, к Ираклию все же надо заехать, давно не был. Выглядел он уже совсем неплохо. Ссадины на лице начали заживать, из губы отек сошел. Хоть на себя стал похож.
«Ну, какие новости?» — спросил он. «Нового комсорга уже выбрали?»
«Нет еще». Самедов уволился. У нас теперь новый секретарь в ЛКСМ. Только познакомиться с ним не успел. Завтра нам его представят. А у тебя какие новости?
Да какие у меня тут новости? Что посетители рассказывают, то и знаю. Скажи, я вот все думаю, думаю. Дядька меня сначала так уверенно обвинял. Фразу его вспомнил одну. Хорошо, что на покойника вину сваливаешь. Плохо, что никто не поверил. Почему он мне тогда не верил, а потом поверил?
«Слушай, там все не так просто было. Тебя готовили на заклание», — прошептал я, наклонившись к нему поближе.
«Как это?»
— округлились у него глаза.
«Ну вот так. Милиция тебя крайним собиралась сделать. Если бы я вовремя об этом не узнал и Костян батю не подключил, лежал бы ты сейчас в тюремной больничке».
«И генерал Брагин тоже подключился?» — ошарашенно спросил он. «Что значит «тоже»? А кто еще подключился?» «А, ну так Кротов же, конечно. Фу, ты лапти гнутый. Мог бы раньше догадаться».
«Мне прям так страшно сейчас стало», — посмотрел на меня Ираклий. «Это я, получается, по канату над пропастью без страховки прошел?» «Так и есть, дружище, но все позади. Давай выздоравливай, мы там за твое место комсорга воюем, а то на него Светка Костенко претендует, представляешь?» Улыбнулся я и поднялся. «Ладно, у меня пес в машине, я пойду, а то как бы чего не сгрыз». Мы попрощались, и я с замиранием сердца пошел смотреть, что там осталось от моей Варшавы. Но все было целое, а Тузик мирно спал на заднем сиденье. Москва, НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Родители Ираклия не стали заезжать к родственникам и сразу из аэропорта помчались в Склиф к сыну. Когда Тамара увидела сына, ей чуть опять не стало плохо. «Бедный мой мальчик!» — разрыдалась она. «Ну что ты, мам, все же хорошо!» Пытался успокоить ее Ираклий, а Тома сгладил супругу по спине, сам еле сдерживаясь. Ему стало вдруг страшно, до него только сейчас дошло, что они могли потерять сына. Немного успокоившись, Томас начал рассказывать, как они узнали от ДАТО, что случилось, в каком ужасе они были. «Нет, ничего хуже ночных звонков», — говорил Томас. «Я сразу понял, что что-то плохое случилось. Трубку взял, мать вскочила, на меня смотрит и оседает. Там ДАТО про аварию с трупами рассказывает, а тут мать падает. Спасибо, ДАТО, если б не он. По гроб жизни все будем ему обязаны». «С какого перепугу? При чем здесь вообще ДАТО?» — скривился Ираклий. — «Какую он мне помощь оказал?» — «Да ты что, неблагодарный! Это же он всех на ноги поставил тебя спасать! Он один тебя верил, добивался!» «Да нет, все было совсем не так. Дядя пытался меня в жертву принести, когда менты на меня дело начали перекраивать. Бегал и злился на меня, что я всех угробил, и его в том числе. Ему сказали, что я за рулем был, он и поверил. А вытащили меня совсем другие люди, мои одногруппники. Ты сам слышишь, что говоришь? Какие студенты тебе помогли? О чем ты? Как ты себя ведешь? Что ты себе позволяешь в отношении ДАТО? Почему ты такой неблагодарный? Студенты его спасли». «Да, студенты», — упрямо глядя на отца, ответил Ираклий. «У одного отец генерал милиции, а другой сам в Кремле работает и меня туда устроил. А еще замдекан очень сильно помог, тот самый, ну ты понимаешь, с которым насчет моей учебы договаривались». Отец обескураженно уставился на сына, начиная медленно осознавать произошедшее. «Оказалось, я зря волновался, что Галия с Загитом одни остались с нашим детским садом. Когда я вернулся с Тузиком домой, застал у нас Брагиных. Девчонки сидели с детьми в спальне, а Костян с Маратом и Загитом на кухне тусовались. Пес мой так рвался к детям, что пришлось его пустить в комнату. Он от радости метался от меня к Галие между кроватками и в конце концов улегся посреди комнаты, так и не определившись, к кому ближе ему хочется быть. Когда Брагины собрались домой, пригласил их на новоселье, пока помню. Загиту в понедельник на дежурство, он лег пораньше. Марат к себе в общагу уехал. Мы с женой накупали детей, накормили, уложили спать и сели в тишине на кухне почаевничать. «После квартиры на Котельнической так непривычно, здесь столько места», — поделилась впечатлениями жена. «Теперь надо еще на две комнаты мебель доставать», — заметил я. В понедельник Загит ушел совсем рано на работу, а мы с Тузиком начали втягиваться в спортивный режим, а то расслабились, что я, что он. Он так вообще на бабушкиных харчах. Позавтракав, поехал в университет. Самому было любопытно, кого же вместо Самедова нам подгонят. В конце первой пары в аудиторию зашел наш декан Андреев и представил нам нового секретаря комсомольской организации МГУ.
«Гусев Анатолий Степанович, прошу любить и жаловать».
«Здравствуйте, товарищи». Сделал тот шаг вперед и улыбнулся при этом. Интересный тип. Живая мимика, среднего роста, подтянутый, на вид лет 27, но начавшие сидеть виски и морщинки в уголках глаз говорили, что ему, скорее всего, уже за 30. Пара у нас на этом и закончилась. Андреев прямиком направился ко мне и потащил за собой Гусева.
«Вот, Анатолий Степанович, наш студент, про которого вы спрашивали», — показал ему на меня.
«Очень рад», — схватил меня за руку Гусев и стал трясти. «Читал все ваши статьи в труде, и это ваша инициатива с шествием памяти, и очень впечатлен».
«Бессмертный полк?» — догадался я.
«Он самый. Слышал также, что вы очень плодотворно работали в комсомольском прожекторе в прошлом году», — продолжал Гусев. «Надеюсь, вы сможете вернуться к этой работе».
«К сожалению, ближайшие несколько лет не смогу.
— ответил я. «У нас с женой двойня родилась, я сейчас на свободном посещении, физически не успеваю. Но комсомольский прожектор сейчас возглавляет Шадрина Мария. Вполне опытный товарищ, с прошлого года занимается этой работой. Я с удовольствием буду консультировать ее в сложных случаях». «Спасибо. Надеюсь, мы с вами и кроме этого найдем какой-то подходящий формат взаимодействия». Возбужденно-радостно заявил он, и декан повел его дальше. «Как он тебе?» — подошел ко мне Булатов, а за ним подтянулись и остальные. Все были впечатлены тем, что новый секретарь меня знал до того, как я с ним познакомился, да еще и декана ко мне на прицепе притащил. Репутацию я себе поднял на факультете капитально. «Пока не знаю, но в целом впечатление неплохое», — ответил я. «Энтузиазм налицо, рвется в бой. Сейчас немного в ситуации вникнет, и посмотрим на него в деле». «Ну, это я так старости сказал, а сам, конечно, немного стреманулся. Пугают меня такие вот энергичные. Если из него инициатива за инициативой переть будут, а он меня сам уже присмотрел, как очень перспективного студента, то есть серьезное опасение, что он постоянно меня дергать будет и что-то поручать. Мне с этой точки зрения Самедов был выгоднее. Дремал себе в своем офисе, да совокуплялся с Региной, прям тебе лев в зоопарке на полном государственном довольстве. Или все же шакал скорее. Но единственное, что могли возникнуть проблемы из-за того, что он представлял конкурирующую с нашей группировку. Хотя после объединения с группой Захарова всякая серьезная угроза с его стороны исчезла. «У нас собрание на носу по поводу переизбрания комсорга», — напомнил мне Булатов. «Как думаешь, надо его просветить насчет истории с Быстровой и Костенко?» «Даже не знаю. Как бы наоборот не получилось. Сейчас начнем ему про Костенко рассказывать, а он решит, что мы специально конкурента оговариваем».
«И что делать?»
«Ничего не делать. Выбирать все равно мы будем, раз уж разрешают. Я слышал, что не везде студентам разрешают. Нам вот повезло, и надо этим пользоваться».
«Ну так у нас МГУ», — согласился Булатов. «Самый лучший университет в стране».
Прямо после второй пары поехал в типографию навестить Ганина.